Мы читаем труды Бали Сулама, 411 страница, статья «Мир». Последняя строчка в первой колонке. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, статья «Мир», 411 страница. Раби Акива описывает нам с этого места. И Раби Акива описывает нам два типа людей. Первый тип, считающий, что лавка открыта, и относящиеся к этому миру, как к открытой лавке без хозяина-лавочника. И о них говорит он, книга открыта и пишет рука. То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все равно их дела записываются в книгу, как сказано выше. Так действует закон развития, отчеканенный в творении по неволе человека, когда действия грешников по неволе порождают действия хорошие. Второй тип людей называется «желающими взять взаймы». Это те, кто считаются с хозяином, и когда берут что-либо в магазине, то не просто берут, а берут взаймы, обещая хозяину заплатить установленную цену, то есть удостоиться при помощи займа конечной цели. И о них говорит он, каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и займет.
Все ясно? Это понятно? Понятно. Прекрасно. Продолжи. Что я могу добавить?
Как человек может проверить, где он находится?
Согласно намерению, чего он хочет от учебы. Прежде всего, тот, кто хочет прийти к счету с хозяином, то есть отдать ему обратно, как гости хозяина рядом со столом, да? В примере Бали Сулама. Он должен представить себе это состояние, что он так находится. Стол — это группа. Это средство, этот стол. И через это я получаю и отдаю хозяину. Что значит накрытый стол? Группа, которая готова для меня, Творец уготовил мне, для того, чтобы я получал от этого стола, от хозяина. И через этот стол, именно через то, что я получаю, я буду отдавать хозяину. Поэтому это называется накрытый стол. И все готово для трапезы, как написано. Да.
Какой расчет может произвести человек?
Я прихожу к столу. Кто ты? Даже не спрашиваю его. Я начинаю так наполнять себя. Так?
Да.
Это один тип. Второй тип говорит, кто ты? А, ты хозяин. Прекрасно, все твое, да? Ну, хорошо, я возьму чуть-чуть со стола тоже. То есть, в общем, разница между всеми людьми — это разница, насколько они относятся к тому, что есть на столе, или даже к хозяину, хозяину стола. Но все ради себя. Есть такие, кто говорит, прекрасно, как здорово, что тут есть хозяин, что он обслуживает, что он делает, приготовил все для меня. Я наслаждаюсь от него. Не просто так стол стоит передо мной, и у меня есть дело только с чем-то неживым, а у меня есть большая сила, высшая сила, которая служит мне, дает мне все. Готовит мне этот мир, готовит мне, может быть, рай, будущий мир. Как здорово. Так?
Да.
Это люди пользуются так всем творением. Понятие Творца для них — это как мы можем наслаждаться от Него. Пусть Он хранит нас, делает нам все блага, и так далее, и так далее. То есть не принимают все творение, которое исходит от Него, чтобы помочь нам прийти к совпадению по свойствам с Ним, стать как Он, а что все творение для того, чтобы мы наслаждались. И тогда у нас есть проблема. Творец, почему Он посылает нам такие страдания? Или это не от Него, есть кто-то другой, или это приходит к нам случайно, или потому что мы за что-то сделали. Ну, разные такие расчеты религиозные разного рода. А есть второй тип, которые говорят, нет никого, кроме Него, да? Со стороны стола и со стороны хозяина, и все это для того, чтобы, если не я себе, то кто мне прийти к совпадению по свойствам с Ним? И тогда я отношусь ко всему, что есть, идеально. И говорю, что все зависит только от меня. И если раскрываются какие-то проблемы, это все потому, что я так вижу их, потому что я не исправлен. Если я исправлю себя, все будет исправлено и прекрасно. Да?
Где мы видим из этого примера необходимость заплатить в этом магазине то, что человек берет? Почему нужно платить за то, что он берет в магазине? Где это? Из чего это видно, что он что-то берет и должен за это платить?
Это потом. Если у него есть связь с этим, если у него есть подготовка к этому, то, что называется точка в сердце, тогда он приходит в группу и к книгам, и к учителю, который объясняет ему все это дело. У него есть точка истины, через которую он может понять, через нее, что это не просто так наступает. У него есть некая точка истины, что он не согласен с тем, что мир такой грязный, не способен с этим согласиться. А есть люди другие, которые принимают этот мир, и все хорошо, все прекрасно, только как в нем устроиться? Это так. Ну, есть много людей, у которых есть эта точка прямоты истины, но они сдаются перед этим миром из-за воспитания, впечатления, разные обязательства. Это вводит их в такую жизнь, что они уже не могут выйти из этого. Но мы ищем людей, у которых есть точка истины, и они не способны соглашаться с распорядками этого мира. Те, кто стремится к духовному, они принадлежат этому типу. Хотя есть, хотя находятся во всем, что и другие, но у них есть внутри несогласие. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, когда человек раскрывает, что мир похож на лавку?
Пусть спросит себя, как он находится в таком состоянии, что совершенно у него есть противоположная форма от людей, которые сидят здесь, и как он дошел до такой жизни. Потому что есть точка, которая не может согласиться с ложью, и в конечном итоге это притянуло его, подтолкнуло к истине. И все. Это корень души. Это корень души, тут ничего не поделаешь. Амнон. Сзади.
Спасибо. Мы видим, что есть два вида людей. Один берет, а другой берет взаймы. Разница между берет и берет взаймы такая, что тот, кто берет взаймы, он знает, что ему надо отдавать. А тот, кто берет, он не знает, что ему надо отдавать. Он берет и... Я не хочу сказать, что он вор. Ну, вот такой тип человека.
Да,
как это вообще выражается? Как-то здесь вообще все связывается? Один берет и берет, ну, думает, что мне положено. Мы видим это в нашей жизни обычной. Мы видим это очень хорошо, что человек, который думает, что ему все положено, он берет его, ничего не интересует. А есть люди, которые говорят, секундочку, я взял взаймы, надо будет возвращать.
Ты прав. Мы, по сути дела, не выступаем с претензиями ни к одному человеку в мире, а для того, чтобы выяснить истину, в каком состоянии они находятся. Но, конечно, только у нас мы скоро придем к состоянию, когда у нас будет свобода выбора. Сейчас в десятках мы можем начать реализовывать наш свободный выбор. До этого нет свободы выбора. Поэтому у меня нет никакой основы приходить к каким-то человеку и сказать, кто ты, почему ты, как ты забираешь, берешь. Он скажет, что ты хочешь. Я нахожусь в обществе, в котором есть такие-то законы. Я соблюдаю эти законы. И все у меня хорошо, я приличный гражданин. В чем дело? Действительно, как я не могу относиться к нему с духовного уровня, если он находится пока еще в своем развитии на материальном уровне, обыкновенном. Нет, мы так не делаем. Поэтому, когда мы приходим к людям в распространении, мы не ругаем их, может, такие есть, я не знаю, я иногда слышу о таких ошибках. Мы должны приходить к ним с уважением, именно с уважением. Люди должны чувствовать от нас любовь и хорошее прекрасное отношение. И действительно, как я могу плохо относиться к человеку, если он так устроен, если он так сделан? Его так достали из печки, и он находится, хочу сказать, ничего плохого в этом, но он как животное. Животное никогда не ошибается. Оно ведет себя в нашем мире инстинктивно. Так его научили. Так у него есть разные инстинкты. Так общество на него так давит. И со всех сторон так он ведет себя согласно своей природе. У него нет ничего собственного. Он ничего не развил сам. Собственное развитие это называется, что я поднимаю ман. И тогда свет приходит ко мне, и добавка, которая сейчас есть у меня, это называется мое самостоятельное развитие. И в этом я самостоятелен. И самостоятелен означает, что я подобен Творцу в какой-то части новой во мне. Но если не это, человек находится под воздействием своих побуждений, воспитания, окружения. У него нет ничего собственного, поэтому у нас нет никому в мире никаких претензий. Может быть, только лишь чтобы дать различие между разными людьми, мы так говорим. Но, по сути дела, приходить к кому-то с какими-то кого-то объявлять неправильным, я тем самым отвергаю Творца, который так управляет творением. Да?
Вы сказали очень интересно, что в десятках, когда мы достигаем состояния, когда у нас есть возможность выбора, это я не думаю, что так просто все.
Это состояние, где мы можем реализовать выбор. А где в предисловии к ТЭС? Четвертый пункт. Написано, Творец приводит человека к доброму выбору и говорит ему, возьми себе. И тогда зависит от человека, он берет себе или нет. То есть в десятке, чтобы тебе было понятно, ты находишься сейчас перед возможностью быть выбирающим, продвигаться в духовном, только с помощью твоего выбора, только с помощью подъема ман. Просьбы через группу, когда ты просишь, в чем твоя просьба? Быть отдающим. И все. Это называется подъем ман, иначе это не ман. И только через эту десятку, а иначе это не поднимается наверх. Наверх имеется в виду в глубину десятки, там, где находятся все более внутренние свойства до бесконечности. И все. Ситуация конкретная, простая перед нами. Исполняем, да, не исполняем. Знаете, что вы не исполняете. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, как в десятке реализовать свободу выбора?
Твоя свобода выбора — принизить себя относительно товарищей, как мы учили сегодня на первом уроке, что только этим ты реализуешь свою возможность принять от них добавочную силу отдачи. Да, Муша?
Если у людей в мире нет свободы выбора, и нет у нас к ним никакой претензии, то почему же написано, что Творец или природа наказывает их разными испытаниями, страданиями?
Нет, это неправильно. Только продвигает их к тому месту, где мы можем сделать выбор. Нечего требовать от людей. Нечего требовать. Что сказано о народе Израиля? «И вы были избранным народом, и будете мне народом священников и святым народом, и вы должны быть светом для других народов, и от них нельзя ничего требовать. Все подобны животным, то есть без выбора». Какой выбор может быть у человека? Он не находится между двумя силами, поэтому у нас нет претензий ни к кому в мире, включая народ Израиля. Должен быть претензии только к нам, как мы все еще не реализовали себя внутри, и как с этой внутренней силой мы не выходим наружу. Да?
Да, но мы говорим, что причина кризиса — это то, что мы не объединены.
Нет, мы когда приходим к ним и объясняем, мы объясняем для себя, мы объясняем, выстраиваем всю систему для того, чтобы мы могли заниматься ею. И все. Ну, не то, что мы обвиняем кого-то. Кого я могу обвинять? Обаму или Путина, или как его зовут там? Ну, там, в Сирии этот. Асад там. Кого мне обвинять? Я не один раз говорил, что Ахмадинеджад зависит от меня, он превратится в доброго ангела. А сейчас он злой ангел. Но ангел. У него нет никакого собственного выбора. Когда он наскакивает на тебя, так наезжает каждый день, это как обезьянка за решеткой, не более того. В чем он виноват или нет? Приписывать ему чего-то? Нет. Ты не можешь приписать ненависть никому на самом деле. Если бы ты видел истину, нет никого кроме него. Да.
Так почему же все-таки мы не можем уравновесить в себе силу отдачи и получения, как он пишет? И все-таки он пишет, что природа наказывает нас, потому что мы не объединены. Почему она наказывает, если нет выбора?
Это называется наказывает. Прежде всего, если мы, у нас есть возможность отдавать, давать, то, конечно, нам полагается наказание. Наказание полагается нам. Потому что у нас есть выбор, скажем, в той мере, в которой у тебя есть выбор, ты подвержен наказанию. В той мере, в которой у тебя нет выбора, ты животное, все еще не пришел в группу и не реализуешь там себя, у тебя нет все еще искры, точки в сердце и так далее. Ты, допустим, между народов мира. Это не наказание, это страдания, которые смягчают тело, очищает желание получать, что с помощью этого все-таки можно продвинуть желание получать к тому, чтобы оно услышало, чтобы не было неживым, немножко продвинуть его. Поэтому есть разные проблемы и страдания в мире, и общий кризис. Это не как наказание за что-то. Это продвижение желания получать самого. И без этого продвижения невозможно дойти до того, чтобы они присоединились к нам. И, соответственно, этому ты увидишь, какие наказания мы получали, народ Израиля, для того, чтобы мы стали на нашем уровне готовы чуть-чуть соединиться с народами мира. А если мы не сделаем этого, то нам предстоит еще... Боже, сохрани. Да.
Получается, что наказание — это я чувствую, как наказание. Есть страдания для масс, которые не...
Правильно, это не наказание, что...
То есть он пишет для людей, которые находятся на духовном пути?
Главным образом для тех, кто находится на духовном пути, да. А то, что мы видим все плохие вещи в мире, это потому что страдания смягчают тело, гуф. Нужно продвигать их таким образом. Но и в нас тоже в прошлом была часть от этого, потому что написано, каков уровень Торы, на земле спи, воду с хлебом ешь и живи жизнью страданий. То есть, даже если ты продвигаешься к духовному, ты тоже должен был жить жизнью страданий. Да, вот так. То есть тут есть часть, которую нужно пройти в страданиях. Каждый, кто пришел к науке Каббала, тоже прошел какой-то период, когда был очень, я уже не говорю о кругооборотах. Это так. Да?
Можно ли сегодня, вот в нашем состоянии, увидеть, что из-за неправильной работы в десятке есть какая-то внешняя реакция, нет никого кроме него?
Если бы нам удалось работать в десятках, мы бы раскрыли себя как центр, который притягивает к себе миллионы. Они бы открыли в нас нечто, важность, знание, спасение, ответ на все проблемы. Потому что мы... Не... Это не важно, что мы не специалисты в чем-то, ни в экономике, ни в политике. Ни... Это вообще не имеет никакого отношения, потому что пока что все эти падают. В тот момент, когда у нас будет духовная сила, они почувствуют неосознанно, что мы духовная держава. Но пока что, пока нет, этого недостаточно. Поэтому состояние такое, как есть. Мы должны как можно быстрее мобилизовать в десятках духовную силу. И тогда это распространится по внутренней этой сети между всеми, которая связывает всех людей. Да. Ну, дайте, Моше.
Если мы говорим, что состояние или намерение этих 99% и масс зависит от нас, и только мы виноваты во всем,
אם אנחנו אומרים שהמצבים והכוונות של 99% תלויים בנו ורק אנחנו אשמים בכל.
И если мы изменим себя,
ואם נשנה את עצמנו,
то это повлияет на массы.
זה ישפיע על ההמונים.
Почему тогда изменения или исправления, которые совершили такие гиганты, как Ари и Бааль Сулам?
אז למה תיקונים שעשו ענקיים כמו Ари ובעל הסולם?
Вот они не имели такого влияния на массы.
הייתה להם השפעה גדולה כל כך על ההמון.
יש כאן עניין של הנכונות מצד
העולם. Тут есть готовность со стороны мира. Мир еще не был в кризисе. Бааль Сулам сам сказал, что с конца 20-го, 1995 года это изменится. Внешние условия тоже определяют. Внешние условия, то есть общая подготовка. С того момента произошла Вторая мировая война с Холокостом, все развитие мира, как бы мир просвещенный, все один Голливуд, американская мечта, и взорвалось все это дело. И сейчас мы начинаем обнаруживать конец этого взрыва. И проблемы усиливаются, происходит. Все, что мы исправляли, допустим, обрели, я говорю, с точки зрения человечества во всем мире, сейчас ты увидишь, как повсюду будет, как в Сирии. Было государство процветающее, прекрасное, все прекрасно и хорошо, и посмотри, что произошло. И так, как Алжир, Тунис, Египет, и до чего дошли. И так будет по всему миру. Ты увидишь по разным причинам, самым разным. Ты увидишь в Скандинавии, как это начинается, ты увидишь, что будет. В Швеции там, да? В Стокгольме, да? Прямо сейчас. Увидишь, что будет. Это просто все, что обрели, и так хорошо жили, была инфраструктура, все это будет разрушено совершенно. Вот так. И все. И человечество скатится. Они хотят посоветовать нам есть каких-то насекомых вместо мяса, но это не поможет. Кто там? Да.
Моша из Лос-Анджелеса спрашивает, что я беру или беру взаймы от десятки?
Я беру от десятки подъем, пробуждение, величие Творца, группы, Учителя, процесса, цели. Это я беру от десятки, обязан впечатляться от них, и я получаю по отношению к ним свою низость и их величие. Через это, в той мере, в которой я принижаю себя относительно их, я готов получать от них силу отдачи. Это, короче говоря, в десятке реализуется все. Точка. Да. Дайте микрофон назад.
Доброе утро, Рав. Когда творению удается поднять ман, достичь отмены себя, войти в состояние зародыша, то есть Творец его вводит в это состояние, в ибур, и это как бы исчезает. И потом он не чувствует, как он достиг этого. Приходит забвение такое.
Да-да-да.
Почему это происходит, что это полностью исчезает?
Это обязано быть, это должно быть в отрыве. Каждая ступень, каждое состояние должно оторваться от предыдущего. 10 новых сферот.
Я понял. Спасибо. У меня есть еще одна просьба.
Да.
От всего мирового кли. Ко всему мировому кли. Группа Хулона впала во временные трудности в плане аренды помещения, и мы хотим попросить выйти из этого, чтобы это развилось.
В том же месте, где это было?
Да, в синагоге внизу, в подвале у нас там здание. Они начали к нам предъявлять разные требования и по аренде, и по условиям. Это немножко сейчас осложняет нам нахождение там. Спасибо.
Ладно, будем молиться. Да.
Вы сказали, что в десятке мы достигаем свободы выбора. Мы хотим знать, что мы сделали выбор правильно. Это же свободный выбор.
Что же свободный?
То есть можно выбрать либо это, либо это.
То же мне хочется?
Ну, это поровну. Что я заранее не направлен на какой-то один из выборов. Это состояние пугает.
Что же пугает?
Но нужно правильно выбрать. И я знаю, что на точке выбора я как бы свободен.
Ты начинаешь работать в этом, и тогда ты раскроешь, что максимум, насколько ты способен, куда ты способен привести себя, это состояние, когда ты находишься посередине, между добром и злом. И тогда как ты можешь выбрать? Выбор может быть только между двумя равными вещами. Понятно мне, да, или нет?
Как осел.
Как осел. И тогда осел действительно не может выбрать. Так? Прекрасно. Это пример из жизни. Потому что если я нахожусь, я действительно как осел подхожу. Я как осел подхожу, и передо мной есть двое яслей, допустим, и они совершенно одинаковые, идеальны, похожи друг на друга. По величине, по всему, не знаю, голова у меня не поворачивается ни туда, ни сюда, более удобно, допустим, ничего нет. Как мне выбрать? Муж, ты знаешь? Нет, как мне выбрать? Если у меня есть склонность к какой-то стороне, то это уже не выбор. Это должно прийти к состоянию просто посередине. Что я выбираю? Ну?
Осел не выберет, он умрет с голоду.
Но я осел. Я осел, когда я прихожу прежде выбора. У меня нет выбора. Когда я прихожу к состоянию выбора, тоже у меня нет выбора. У меня нет выбора, как выбрать между этими двумя. Что делать? Даже окружение отмены и все. Это тоже уравновешивает мне две эти вещи. И тут окружение, и тут окружение отмена. Так отмена, тут неважно. Ну?
Ну, должен выбрать.
Должен выбрать, но невозможно как.
Творец выбирает.
Творец выбирает, прекрасно. Это верно. Если я выбираю так, чтобы Творец за меня выбрал. В этом выбор. Только с помощью света. Почему это? Потому что я действительно не знаю, в том состоянии, когда я прихожу снизу, и передо мной есть два этих мешка с зернами, да? Я не знаю, что выбрать. Этот мир, будущий мир, так, сяк, добро, зло, не знаю. Осел не умеет выбрать. Он может только включиться во все состояние, со всем этим состоянием в группу, и потребовать от нее, чтобы раскрылся Творец. Потому что это уже следующее состояние. Как я могу подойти снизу вверх и выбрать более высокое состояние? Откуда может быть, чтобы у меня была возможность аналитическая, анализационная, как сказать, выбрать то, что выше меня? И поэтому это называется этот подход вера выше знания, потому что знание — это мое знание. Я по моему знанию ни на что не способен, как осел. В вере выше знания, то есть когда я хочу, чтобы он выбрал. И это состояние называется? Ну? Отмена. Самоотмена. Вы увидите, что все, что мы учим, в конечном счете, концентрируется очень компактно в одно состояние. И вы можете об этом говорить тысячи разных сторон, со всеми статьями, все находится там внутри, все свойства, все там. Сейчас, когда спросили о выборе, тоже. В том же месте, в тех же вещах. Что?
Как десятка может подготовиться вместе к свободе выбора?
В отмене друг перед другом, в осознании величия, в устремлении к величию цели, группы, Творца и так далее. В двух этих состояниях, как Рабаш пишет. Один из двух, кого выбрать? Он дает тебе.
Это называется «отменил себя». Вы использовали такой термин, нет никого, кроме него.
Да.
Я хочу сказать, то, что сегодня происходит в мире, то, что я вижу, насилие, убийства, торнадо в Германии там происходит, в Англии убивают на улице. Что? Нет никого, кроме него. Мы вообще не видим этого.
Мы говорили сейчас о том, что мир управляется абсолютным образом свыше, не зависит от людей ничего. Насколько свет светит больше, так это будет. Меньше светит, так будет. И все. Куклы. На магнитиках так действует на них воздействие на них, и все. Воздействие на них побольше, воздействие поменьше, и все. Что ты хочешь от них, я не понимаю. Ты читаешь новости. Как ты читаешь новости? Ой-ой-ой-ой, какие жестокие, какие эти хорошие, какие эти плохие, эти так, а эти так. Почему ты читаешь это в таком виде? Почему ты не читаешь это немножко из того, что ты учишь? Нет никого, кроме него. Светит свечением, и тогда из этого пробуждаются или падают. Эти больше, эти меньше, эти так, эти сяк. Это то, что ты должен увидеть. А в конечном счете ты должен видеть, продвигается ли немножко мир от моей работы к осознанию. Где он на самом деле находится? Или нет? Так смотри. Смотри все эти новости относительно себя. Насколько ты мерзавец, вор, убийца. Что там еще есть в мире? Насильник, еще разные вещи. Насколько ты такой, что из-за тебя это происходит? Смотри, посмотри так хоть один раз.
Поверьте мне, я вижу это, я говорю вам, люди вокруг. Когда я смотрю и говорю, вот мы здесь работаем духовно, мы работаем за весь мир. Как это может быть? Люди что, слепцы? Я вижу, что происходит в моем районе.
Снова начинает их обвинять их вместо себя. Ты слышал о том, что есть выбор? Ты слышал о том, что можно изменить реальность? Они не слышали об этом? Почему ты к ним предъявляешь претензии? Они не слышали. Им Творец не дал слышать, а тебе дал. Почему ты не обращаешься к себе? Обращаешься к себе, как ты обращаешься к кому-то другому? У тебя есть вообще претензии к кому-то? Как это? Как ты можешь, если у него нет выбора?
Я выбрал, кто-то выбрал.
Не-не-не, мы закончили все. Все закончили. Ты видишь, если у меня еще есть несколько товарищей, это Амикамы, американцы тут. Это так, твои друзья. Где ты находишься? Сейчас.
Вторая колонка.
Прекрасно, продолжай.
И возникает вопрос, в чем разница между первым типом, в котором конечная цель приходит по принуждению через закон развития, и вторым типом, к которому конечная цель приходит через собственное закрепощение в работе Творца. Разве оба типа не равны в достижении цели? И Рабби Акива продолжает, но сборщики налогов постоянно возвращаются, и каждый день взимается плата с человека, сведомо ли его или нет.
То есть, хочешь ты или не хочешь, это не важно, ты будешь продвигаться и платить за все, что ты взял, осознанно, неосознанно, это не важно, все записано. Но платить ты будешь дорого, с процентами большими. Процент убийственный, нечто, да?
А истина в том, что и те, и другие оплачивают свои долги, соответственно, мере долга, каждый день. И как особые силы, появляющиеся во время работы Творца, определяются как преданные сборщики налогов, каждый день взимающие долг в точном размере, до полного его погашения, точно так же прочные, незыблемые силы, отпечатанные в законе развития, считаются надежными сборщиками налогов, ежедневно и в постоянном размере взимающие долг, пока он не будет уплачен полностью, и об этом слова его. И сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, требуя плату с человека.
В чем разница? Разница в том, что есть сознание. Человек, который понимает, где он находится, он своим пониманием превращает мир в хороший. Он изменяет свое ощущение. Но не для этого он работает, а для того, чтобы не обвинять Творца, а уважать его, благословлять его. Это называется доставлять ему наслаждение, что насколько в своих естественных килим он чувствует тьму, он может подняться над этой тьмой, и тогда для него воздействие Творца называется свет. Немножко трудно. Да. Ну, дайте Руслану.
На конгрессе можно вопрос задать?
Красноярск.
Да. Осталось ровно 3 недели у нас до конгресса предстоящего. Это огромная ступень. Следом будет конгресс в Санкт-Петербурге. Я сейчас представляю товарищей, которые занимаются подготовкой этого конгресса. Очень много товарищей уже включились в подготовку. Но у них огромное желание реализовать вашу рекомендацию, ваше ожидание и собрать всех товарищей региона на этот конгресс.
Вот здесь
не хватает динамики, и товарищи призывают обращаться. Создана комиссия Халбхавер. Товарищи призывают всех не стесняться обращаться в эту комиссию.
И
считают, что это вот главная работа по объединению, помочь каждому товарищу приехать на конгресс и реализовать вот эту идею, которую вы хотите провести в регион. В эту комиссию можно обратиться на сайт конгресса Халбхавер, и обязательно вы получите отклик, помощь, то есть обязательно будет связь. Теперь 2 вопроса. Вот вы недавно говорили, как я услышал, что главная задача наша – это отменить себя и быть вот этим проводником от высшего и дальше. Вот это в идеале.
אחת המטרות העיקריות שלנו, כמו שאמרת, זה לבטל את עצמנו ולהיות כצינור המעביר ממעלה מטה.
И товарищи спрашивают, как с каким намерением мы должны сейчас вести подготовку этого конгресса относительно друг друга, относительно мирового клея, относительно мира. Как конгресс у себя встроить?
והחברים שואלים, באיזה צורה אנחנו צריכים עכשיו לעשות את ההכנה הזאת ביחס אלינו כשווים, ביחס לכלי עולמי, ביחס לשער עולם 99, איך לעשות את זה בהכנה?
אתם צריכים להתחבר כולם יחד.
Вам надо объединиться всем вместе в одну группу. Нет сейчас десяток. Когда сплачиваются вместе, то сплачиваются все. Нет десяток. Или вы можете работать в десятках немножко, чтобы подогреть себя, но потом соединяются все вместе. Это как в армии. Когда есть одна цель, то все десятки соединяются в полки, больше так, большие соединения, пока не будет армия. Поэтому нужно работать вместе всем. Это первое. Второе, что мы должны, кроме науки Каббала, все-таки, может быть, объяснять им, что мы после конгресса начинаем там большое распространение интегрального воспитания. И мы очень ждем в ближайшем будущем, что будет очень большое требование интегрального воспитания. Там и сейчас это есть, но надо начинать развивать это. И большой спрос даст большое трудоустройство нашим товарищам и в профессиональном смысле, и с точки зрения продвижения. И те, кто хочет включиться в это тоже, пусть приезжают. Кроме тех, кто изучает Каббалу, да?
Теперь вопрос более такой уже приземленный к нам поближе. Как сделать так, чтобы выстроить расписание таким образом, чтобы ни один человек на конгрессе не остался без внимания, общения, чтобы конгресс был очень динамичным и радостным? То есть там будет возможность очень такого тесного, плотного общения.
Как обычно, я не думаю. Я думаю, что этот формат, он хороший. Ишиват Хаверим. Перед каждым уроком. После перерыва или чего-то. Обязан быть Ишиват Хаверим. потом урок, вопросы и ответы, семинар, и после семинара тоже вопросы и ответы. Я думаю, что в общем этот пакет, он хороший. И Шиват Хаверим тоже соответствует уроку, урок соответствует семинару, и все это вместе как одно целое. Я не видел, что есть что-то лучше. Да?
Мужской конгресс, который мы проводим на следующей неделе, нам тоже стоит провести собрание товарищей перед каждым уроком?
Ну, конечно, конечно, вы не обязаны сидеть в кругах, потому что это тяжело, 1000 человек это организовать. Может быть, нет смысла, но в каком-то виде это должно быть. Может быть, со сцены для всех. Это не очень важно. Именно сидеть в круге, это не...
Так вот, 15 минут, чтобы так разогреть сердца.
Да-да, может быть, и больше. Это первая Шиват Хаверим на конгрессе, она должна быть полчаса. Так, это и знакомство, тоже даже час. Это в первый день конгресса, я не говорю о нашем конгрессе. Я говорю о конгрессе, как там, 2-3 дня, то должна быть и Шиват Хаверим расширенная, и которая касается всех, дает многим людям говорить, нужно как все это организовать. Это должно быть просто спланировано, срежиссировано. Просто потому что это нужно работать над разогревом, приближением, знакомством, объединением. Это в начале конгресса. А потом достаточно 15 минут. Но в любом случае это обязательно. Как объясняют нам авторы Зоара и вообще все каббалисты, что обязаны делать подготовку. Так мы что?
Хотел бы сказать всем нашим зрителям, всем группам, что на следующей неделе есть мужской конгресс без критериев. Все приглашаются. Регистрация будет до понедельника вечером. Мы планируем принять около 1200 человек, поэтому необходима регистрация в Свиватува.
В Свиватува там будут все критерии, все условия. Еще раз, мужской конгресс без условий в следующую пятницу, в субботу. Все условия описаны на Свиватува. Тот, кто записывается до понедельника, принимается. Тот, кто записывается после этого, гарантии нет. Нужно получать разрешение, так? Все. И тоже мы извиняемся, но это потому, что мало места. Мы все еще не получили в наше распоряжение новое здание. Я очень надеюсь, будем надеяться, что через месяц-два уже здание будет в наших руках, и мы сможем там делать более широкие мероприятия для всех. Пока что.
На этом мы закончим и споем вместе песню. ואם הים מקיף אותך סביב ולא נשאר אוויר במפרשים ואם הלב שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד Oh,
מתגלה. ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים, אם העולם שבור לרסיסים